Всем привет, я Елена Сервитас, Высокие Лбы, как обычно по субботам. Поставьте лайк эфиру, поделитесь трансляцией с друзьями. Алексей Зимин, главный редактор журнала «Зима», ресторатор, писатель, сегодня с нами. Алексей, привет.
Здорово.
Слушай, вот если бы тебе можно было бы выбирать вот из такого перечня, может быть, тебе странным покажется, но потом, может быть, и ты поймешь, к чему я. Если бы ты мог выбрать, то какой страной, каким пороком и каким блюдом ты бы хотел быть? Я тоже отвечу.
То есть сразу и страной, и пороком, и
Нет,
блюдом.
это нет, по каждому пункту давай. Если страной, то какой? Если пороком, то каким? Если блюдом, то каким?
Так, ну, блюдом я хотел бы быть, так сказать, костным мозгом, печеным. Я это очень люблю, поскольку, наверное, это еще исходит из страны, которую я хотел бы быть. Наверное, я хотел бы быть Англией примерно 6 века, так сказать, от Рождества Христова. Где-то там, как при жизни Артура, еще короля. Его не существовало, конечно, но, вот, так сказать, я бы хотел бы жить в его стране. Вот и есть там этот печеный костный мозг. Предаваться, так сказать, этому пороку, чревоугодия, алкоголизма и всеми остальными, так сказать, английскими болезнями.
Мы с тобой совпали в пороках. Я тоже себе написала чревоугодие, но я еще лень написала, потому что настолько у меня все как-то быстро. Я думаю, ну и поваляться бы немножко. Из страны я себе выбрала Францию, ну, что мало, наверное, удивительно. А из блюда я себе вот выбрала суши, потому что как-то очень сложно и иногда, ну, все непонятно и непривычно. Ну, в общем, именно поэтому с тобой я хотела все темы обсудить, и, собственно, перед Рождеством, перед Новым годом, с кем еще могу говорить об этом? Ты как человек, который пишет, готовит, пробует, угощает, критикует всю жизнь. Вот мы с тобой выбрали две страны, Францию и Англию. Если с французами говорить о еде, то такое ощущение складывается, что Франция всегда говорит о еде, она думает о еде, она не размышляет. Они даже первый ресторан изобрели. У них есть такой термин гастрофия. Ты знаешь, что такое, кстати, гастрофия?
Да.
Это такое философское учение, понимание пищи и как кулинарного искусства. Ну, типа, есть разные другие филии. А это вот когда ты просто о кухне думаешь, о всех
Ну, это
ее
просто связано с тем,
аспектах.
что французы очень нация, так сказать, возведенную в куб занудства. Вот, поэтому они любят превратить в науку любое, так сказать, урчание в желудке или, так сказать, там дрожание, как сказать, ресницы. Вот, кстати, мы говорим про Англию и Францию. Все-таки было время, когда было трудно разобраться, где начинается Англия и кончается Франция. Это было несколько позже короля Артура, конечно, но, в общем, на протяжении... Это потребовалось 100 лет войны, чтобы, так сказать, как-то более-менее разобраться в том, где Англия, где Франция.
Но еще они не только там какой-то философской наукой, например, они кулинарию возводят в ранг искусства и в ранг культуры. Это единственная страна такая на карте европейской, по крайней мере, которая до этого додумалась.
Ну, я думаю, что как бы нечто подобное просто не снабжает такими эпитетами делают итальянцы как бы со своей едой. Для них это, ну, скорее, они не терминами искусства, а терминами религиозными. Да? То есть для итальянцев, да и для большинства, на самом деле, южных наций, еда – это, так сказать, вот такая система разных культов, дома, культа дома, культа, так сказать, матриархата, еще там культа природы, и так далее. А французы, я думаю, что это еще связано с особенностями истории французской, поскольку они первыми в Европе отказались от Бога, в отличие там, от тех же итальянцев, да, как бы им, так сказать, после революции потребовалось это все, так сказать, снарядить какими-то другими.
То есть ты имеешь в виду разделили, да, церковь и государство, ты это имеешь в виду,
Ну да,
да?
ну они же, так сказать, отрубили голову, как так сказать, со своим помазанником Божьим, так сказать, выгнали всех монахов. Там. Ну, там же главное же французская максима, это высказанная Вольтером, что счастье наступит, когда там, последнего священника повесят там, на кишках последнего там, кого-то там, не помню, кто, царя. Так что от этого уже рукой подать это к гастрофии. Когда уже болтается, так сказать, последний священник на кишках последнего царя, тут же и начинается уже гастрофия.
Опять же, не на веревке, заметим, а на кишках тоже
Да.
к французской кухне отсылка, если можно так
Я, кстати, не понял,
сказать.
кто там на чьих кишках висит, то ли царица, да, когда на кишках попав, то ли наоборот, но смысл, как бы, композиция ясна, как она, так сказать, сложилась.
Очень-очень живописно и очень кинематографично. А еще, если про французов и англичан, именно во Франции появились первые рестораны. Это тоже там, это как раз вот незадолго до, по-моему, французской революции. И это, знаешь, это были же не такие бары, где устраивали попойки, а именно рестораны, как у тебя в Лондоне. Ты приходишь, есть карта, меню, ты заказываешь блюдо на ней, там есть цена. Почему это, опять же, у французов, как ты думаешь, а не англичан, которые так близко до определенного момента с ними были?
Я, кстати, не думал об этом, почему именно у них. Ну, другое дело, что французы просто, как обычно, они на самом деле просто нашли некое явление и дали ему вывеску и сказали, что это у них первое. Да, там, понятно, что всякие таверны, харчевни были еще при царе Горохе. Там, да, не знаю, даже, может быть, сказать, у каких-нибудь неандертальцев были тоже свои какие-то постоялые дворы. Мы просто не знаем, поэтому, так сказать, можем предположить все, что угодно. Если ты не знаешь, ты, так сказать, свободен в придумывании доктрин. Вот. А здесь, да, они, вот в рамках этой, видимо, своей гастрофии, они придумали, что они были первыми. Ну, в общем, относительно заслуженно, потому что действительно вот это длинное правление Людовика XIV, бесконечное практически, очень богатая страна, очень серьезный рост. Ну, нельзя назвать, наверное, средним классом, так сказать, в современном понимании, но вот как некого буржуазной прослойки относительно в большом городе столичном, все это породило, так сказать, кухню, вынесенную за пределы дома, в которую ты, имея деньги, можешь прийти, там небольшие деньги. И, так сказать, она и будет составлять твой стол, а не то, что там готовит твоя бабушка. Это такая урбаническая, так сказать, крича.
О, кстати, про бабушку. Вот мы так, что там готовила твоя бабушка? Это же, опять же, у французов. Эти мы с тобой затрагивали эти Марсели. Подожди, скажи, у Пруста, сейчас у меня вылетело из головы, я, конечно, Мадленки Пруста, да, и мы все помним, что наши бабушки готовили примерно там и перед Рождеством, и перед Новым годом, и вообще по воскресеньям твоя бабушка что тебе готовила, что ты помнишь?
Но он не готовил никаких религиозных таких вещей. Вы знаешь, есть такое неприятное название у рождественского блюда, называется казули.
Казули, да.
Это
Я
такие
знаю такое французское касули, это маленькие такие
это совсем другое. Это
фасоль, а это не то.
уродливые фигурки из теста такие. Фигурки, так сказать, ну, условных там каких-то, может быть, оленей, там, косуль или, не знаю, еще каких-то куриц, которые такими детскими руками практически, кажется, вылеплены. Ну, что-то они прям совсем как сошли с этих со стен первых людей, такие совсем приблизительные образы этих животных каких-то. И это вот рождественское православное главное угощение сладкое.
Но когда вот говорим про французскую кухню и даже про английскую, если опять же ты не француз, это мы отдельно обсудим, почему французы так снобируют английскую кухню. Вот мы можем представить какие-то кулинарные шедевры. А в русской кухне есть какие-то кулинарные шедевры, ну, помимо шедевров на Новый год, которые мы все любим, там селедку под шубой и салат оливье. Сейчас опять меня, может быть, закидает там в комментариях, но я себе этот праздник не смыслю без этих двух блюд.
Ну, это, во-первых, так сказать, несмотря на то, что это имеет двойное происхождение. Первое – это французское происхождение, да, потому что там русская
Оливье.
кухня в ее парадном, так сказать, виде была создана французами, сбежавшими как раз от гастрофии, так сказать, со своей родины на более перспективную на тот момент территорию Российской империи. Она вместе под угрозой смерти дворянами какими-то, которые сумели доковылять, которых не повесили по дороге. Вот, и вся обслуга такая высокооплачиваемая перебежала в Петербург и, так сказать, его окрест. Сейчас, кстати, вот один из главных поваров в истории вообще человечества, Антонин Карем, несколько лет был поваром Александра I. Так что, в общем, к созданию русской кухни приложил живой рук, живой классик тогдашней кухни французской, который, в общем, одним из там, трех ее создателей вместе со Скафье там, и Полем Бакюзом. За 2 века вот эти три человека создали то, что мы сейчас знаем под названием парадной ресторанной французской кухни.
Интересно, если он работал поваром у Александра Первого, то в моменте, когда Александр еще был другом Наполеона, он мог его чем-то угощать для него понятным?
Теоретически, да, я не знаю, там довольно там подробно описано, он же Карем писал постоянные книжки, может, где-то у него даже есть, так сказать, эти все свидетельства, но он убежал же как раз тоже, Наполеон все-таки возглавлял поначалу не имперскую, так сказать, армию, а армию, победившую демократию и народа, вот, соответственно, он в том числе от таких, как Наполеон, Карем избежал в Россию.
Но ты думаешь, вот эта такая трилогия, которая есть в русском сознании или была в русском сознании, такая трилогия русской кухни, блины, водка, икра, она до сих пор существует или она уже заменена тем, что нам подарили французы, таким более праздничным, парадным? Ну, вообще, человек же на Западе спросит, что такое русская кухня, он, скорее всего, скажет блины, да, икра и водка.
Ну, водку нам подарил, так сказать, непосредственно Менделеев, как известно. Потому что до этого был немножко другой напиток, другого способа производства. То, что было продуктом перегода, ну, условный самогон, да, как бы, это спирт, разбавленный водой. Вот, а блины, икра, это же традиционно еще языческие, так сказать, блюда. И как символ жизни икра, символ солнца, блин. Это в любых культурах есть в том или ином виде. А он эфиоп, он главное блюдо у них, это блинчики, с которыми они заворачивают просто за неимением, видимо, черные и красные икры, заворачивают просто обычные куриные яйца.
Ну, что, собственно, тоже можно
То же
представить.
самое, да.
Да, абсолютно верно, да.
Любом
Но
эфиопском ресторане есть.
мне просто интересно, я не знаю, вот если как-то нечестно получается, все равно в любой кухне есть шедевры, есть, я не знаю, гребешки устрицы, есть что-то такое, что люди ждут, над чем трясутся. В русской кухне, если ты сам не русский или там тебя душой из России не вывезли, мало кого что-то там в такой дивный восторг приводит.
Если говорить об таких блюдах, которые, скажем, могут пережить экспорт, да, там какое-то распространение по миру, то их в русской кухне не так много, но они есть, тем не менее. Да. Во-первых, русские придумали, собственно, современный порядок блюд, что уже немаловажно. Вот эта закуска горячая и компот, это придумано русскими. И, собственно, во Франции, в том числе и в Англии и так далее, это называлось русской подачей. Как раз вот эти времена наполеонских войн, точнее после них, подсмотрев на банкетах вот этот способ, европейцы, где до этого вся еда ставилась как в Грузии одновременно на стол, стали делать перемены. То есть еще перемены были, разумеется, там, в царских огромных обедах, но в них не было логики вот этой закусочной от холодного к горячему, вот этой всей, так сказать, они просто произвольно. Да, того же Людовика могло подряд идти там 25 каких-нибудь рябчиков или там фаршированных павлинов, и все это могло перемежаться там, я не знаю, чем, тоже черной икрой или какими-то десертами. То есть не было никакой драматургии в обеде.
Надо же, я даже не знала. Я думала, это наоборот, это мы у кого-то позаимствовали его. Вот
Вот
теперь
видите, у нас тоже есть, так сказать, свои какие-то
будет чем гордиться.
достижения. Более того,
Но
даже
просто...
шведский стол считается, что тоже это русский стол. Ну, в общем, что не лишено оснований по типу, да, вот как бы вот закусочный русский стол, где много очень всего из погреба достали, от, так сказать, соленых огурцов из бочки до той же самой икры и так далее. Вот это в общем-то, ну, наверное, это общая, так сказать, скандинавская такая северная традиция, где сразу выставлена вот куча всяких разных закусок одного типа, там, в кислое там, или в соленое и так далее. Вот, соответственно, тут русские приложили свою руку к некой логике и драме обеда мирового. Шлягеры есть, безусловно, известные всем, но в частности в таком западном, в англосаксонском, если его называть таким не совсем точным термином, мире есть русский салат, который даже кое-где еще называют русским, то же самое оливье. Он есть в меню большинства стран мира, особенно южных, кстати. Вот в Испании, по-моему, было время, когда в каждом ресторане был в таком средней руки, не с этнической кухней, не с местной. Там ты можешь в какой-нибудь самой уже какой-то жуткой английской дыре прийти в паб и там обнаружить себе строгов. Ну, не обязательно, что он будет сильно похож, это скорее такой, как бы, такой с уклоном в томатную почему-то историю тушеное мясо, но он будет так называться. Это
А,
известный достаточно бренд
вот,
кулинарный.
а в оригинальной версии там не томатное, там скорее более сливочное, да, что-то?
Сливочно, горчично, грибной.
Вау. Но ты приглашаешь, я вижу сейчас в Инстаграме.
Томат добавляется просто, чтобы дать такой тон ровный соусу, цвету, на самом деле. Это похоже, был такой француз же любит все классифицировать, да, как вот это, поэтому они же занудные, дотошные люди. Вот сейчас там была из кафе придумана система классификации соусов. Это близко к тому, что называется соусом эспаньоль. Вот так как бы смесь бульона говяжьего, томатной пасты, сливок там, это, и за вычетом грибов. Добавишь грибов, и у тебя с горчицей получается уже соус для бюстрова. Это один из материнских, так называемых, соусов французской кухни.
Я вижу, что в Инстаграме «Зима», который ты возглавляешь, в смысле «Зима», магазин и ресторан «Зима», вы приглашаете людей встретить Новый год как раз в Сохо, в Лондоне, и там будет праздничный ужин от тебя. Может быть, ты можешь открыть несколько блюд, а может быть, ты все перечислишь, что конкретно люди, которые будут отмечать Новый год с вами или придут в эти праздничные дни в ресторан «Зима», они попробуют.
Это большое меню, потому что люди же, которые придут в этот, точнее, вечер и часть ночи в ресторан «Зима», то есть это такая специальная история отправлять Новый год в ресторане. Я сам не так часто, кстати, у меня получалось, если это не по работе, в ресторане отмечать Новый год. Вот. Поэтому тебе нужно чем-то развлекаться. Там не только 1 час с этим меню, но и все остальное. Поэтому меню достаточно большое. Там будет, ну, несколько перемен с какими-то еще интерлюдиями, там, в виде каких-то маленьких канапе или там что-то подобного. Там будет всякие разные салаты с таким благородного вида оливье с крабом и с икрой. Вот. Будет такой, типа, тоже люксовый вариант. Помнишь, была такая при советской власти говядина, которая называлась говядиной по-московски, боярски, французски, там всеми видами. Ну, это под шапкой такая запеченная. Вот она
Да.
будет, но в таком, типа, тоже в ресторанном варианте. Вот. Ну, вообще все эти названия, как не помню, как у Тарантино, все как имена у американцев ничего на самом деле не значит. Вот кулинарные названия тоже, ровным счетом, ничего не значит. 90% французских кулинарных терминов не имеют отношения вообще никакого к жизни. Все эти голландские соусы, вот это все, за этим не стоит ровным счетом ничего, кроме желания просто дать какое-то имя. Нет ни истории, ничего. Голландский соус не имеет отношения к Голландии, кенийской фасоли, Кении там, и так далее. Вот это
А
все.
мясо по-французски к Франции, да.
Да, просто в силу того, что, может быть, повара не были, так сказать, так широко образованы, им просто нравились какие-то отдельные высказывания или что-то было модное в какой-то момент. Так же, как, например, несколько известнейших французских блюд принадлежит американцам на самом деле, и как бы они им давали французские имена просто для шику. А вот, например, там суп вишесуаз, он придуман, так сказать, с ресторана Вальдорф Астория, причем даже не в самой Вальдорф Астории нью-йоркской, а в ее филиале, который на круизном лайнере ездил из Нью-Йорка в Гавр там, или в Портсмут и так далее. Это вот в этом ресторане первого класса подавали некий, так сказать, суп-поташ, пробитый из парей, из картошки, который повар для элегантности назвал вишесуаз.
Вау, ничего себе. Точно, точно, я бы не догадалась никогда. Но ты сказала, что повара и люди, которые там в гастрономии
Ну, и же куча
и...
всего. Дальше есть знаменитое британское блюдо рождественское, новогоднее. Называется говядина Веллингтон.
Я знаю такой колледж Веллингтон, в котором поют.
Веллингтон – это победитель Наполеона, да?
Да, конечно, и земли
И
ему отошли после этого. Любой француз просто терпеть не может теперь по ним ходить. Я была вот на прошлых выходных в этом колледже Веллингтон, да.
ну, кстати, он был очень остроумным человеком, очень, так сказать, хорошим организатором, ну, в силу военства. Ему чуть одна из самых лучших, мне кажется, определений демократии, которая, так сказать, есть в истории. Британцы любят же давать такие определения саркастичные всему. И как-то, когда в Британии расширили избирательное право, там где-то в конце 30-х, начале 40-х годов, Феликс, он уже пожилой достаточно, был членом парламента, и пришли новые, они расширили избирательное право, напомню, на 100 тысяч человек или еще как-то там, и появились новые депутаты, которых раньше не было, то есть не представители там какого-то, так сказать, владельцев земли и старых фамилий. И спросили, что он думает по поводу нового состава парламента. Беллинсон сказал, никогда не видел одновременно столько ужасных шляп.
А
Так
что с
вот,
этой говядиной? Что с этой
говядина
говядиной?
Веллингтон – это кусок говяжьего филе, обмазанный паштетом грибным и там каким мясным, и запеченный в тесте. Так он, его разрезает, он красиво так на срезы выглядит там слоями. Вот. Но этот говядину Веллингтон тоже придумали американцы, потому что вот они, кроме французских имен, любили давать ведь такие парадные, аристократические. Хотя Америка вроде бы страна, которая построена на отказе от аристократизма, но некоторые вещи от аристократизма все-таки всегда нравятся плебеям. Соответственно, вот у них всякие Веллингтон. И в широкий обиход, например, в той же Британии, именно с этим названием, эта говядина вошла в 70-е годы только. Это, кстати, касается очень многих блюд, которые кажутся вечными или, по крайней мере, древними. Да, там есть в Британии такое блюдо, которое называется стики-тофи. Это такой пудинг из фиников коричневого цвета, парит коричневым соусом карамельным. У него вид действительно очень средневековый. Вот, но у него это блюдо, есть конкретная дата появления, 72-й, по-моему, 73-й год, газета, в которой пился его рецепт. То есть это совсем все недавно. Или там куча итальянских блюд, которые, кажется, там, вещи от тирамису там, до огромного количества паст, тоже родились в 60-е, 70-е годы. А кажется, что они были всегда. Ну, есть там известный пример, например, Карпаччо, да, там он тоже конкретно конец 40-х, начало 50-х годов, выставка Карпаччо в Венеции.
Я заметила, что во Франции вообще все великие шефы ведут себя, и особенно с приходом массовых вот этих своих, не знаю, там, масс-медиа, Инстаграмов, ТикТоков и так далее, они ведут себя как суперзвезды. Есть там один французский патиссер, и там очереди стоят к нему в его...
Жирале, который.
Нет, другое, сейчас у меня вылетело из головы. И он, например, он недавно продал тарт из клубники за 80 евро. И это был совершеннейший скандал. Французы вообще этого не могли понять, как это можно. Но он делает там только, там, не знаю, там круассаны, шоколад. Как ты его назвал? Может быть, это он есть?
Сидрик Жирале.
Нет, нет.
Такой симпатичный, с длинной такой пышной шевелюрой. Такой мушкетерской небритостью.
Может быть, это он, наверное.
У
И, ну,
него
в общем, они просто
в
какие-то
Лондоне
крутые.
тоже есть кондитерская.
Да, может быть, мне кажется, но они реально ведут себя как, я не знаю, там Майкл Джексон или Мадонна. А выше мы с тобой начинали про то, что кулинария у французов изведена в ранг искусства. Вот они могут быть одновременно и суперзвездами, и художниками.
Они могут, потому что их такими сделал, на самом деле, не только вот эта, так сказать, французская стать или какая угодно страсть к еде, а телевидение, потому что там, не знаю, в Британии, я не знаю, как во Франции, я просто никогда не жил там, чтобы так еще наблюдать телевидение в массе его.
Да,
В
Седрик Гроли, ты прав, да.
Британии, если так вот посмотреть программы от всех каналов, там, этих 4 BBC, там, 4 канал, ITV, там, и так далее, ну, процентов на 30 точно он будет стать. Даже с программы о доме, а программа о доме большая часть состоит из поварских программ. Поэтому как бы еще же, а все это началось в те времена, когда телевизор был основным каналом доставки физиономии и делал людей, так сказать, модными. И повара достаточно давно стали одним из телевизионных лиц, поэтому это может быть вот как бы в том числе не то, что это примета последнего времени, самого свежего. Свежий это получил за счет уже социальных сетей, Инстаграма и другого разного присутствия. Но вообще, так сказать, медийность Поварова, она была создана телевидением.
Ну, ты вот, например, вот та же самого, ну, конечно, не очень хорошо прямо обсуждать людей, но Фредерик Гроли, его блюда, вот эти сладкие, их можно считать арт-объектом? Когда ты смотришь Инстаграм, действительно это завораживает, там, ТикТок, но потом, не то, что я не могу, это не последние деньги, конечно, в моей жизни, но 80 евро за тарт из клубники, еще отстояв 3 часа очереди, мне как-то кажется, это смешно.
Ну, это же это мания, она требует того, есть же самая известная в европейской истории мания тюльпанная лихорадка в Голландии в 17 веке, когда люди просадили денег, как в 2008 году или во время интернет-пузырей на цветы, даже на клубни этих редких сортов тюльпанов.
А ты бы стоял, я не знаю, в очереди, чтобы прожить какой-то такой crazy кулинарный экспириенс? И какой самый сумасшедший кулинарный опыт в твоей жизни был? Вот раз мы же подводим немножечко
В
итоги года.
очередях. Я никогда не был в очередях, то есть не знаю, что должно быть в обеде такого, чтобы ради него стоять с урчанием в животе, так сказать, еще там час, но не знаю, если только по делу надо. Я последний раз, по-моему, стоял как-то в Нью-Йорке, там один шеф хороший такой, корейско-китайского происхождения, один из таких как бы, деятелей молодежной поварской культуры тогдашней Нижнего Манхэттена. Вот, открыл поп-ап ресторан где-то там в каком-то реконструированном районе, там, не знаю, тогда, не помню, какой район тогда был такой, там, Мид-Пикинг Дистрик или что-то такое, в каком-то адском подвале на пластмассовых тарелках, и там действительно надо было, несмотря на то, что там, может, там ты делал бронь, но все равно, поскольку там все было ужасно неорганизовано, поскольку это такой поп-ап, ты даже придя по своей броне, все равно должен был там еще полчаса или 40 минут простоять. Это была зима и был дождь при этом, еще раз скажу, жуткий, ну, как сейчас бывает. Вот это было минут 30, еще должен был ждать своей очереди. Вот. Но это было давно, и я тогда еще был готов на такие жертвы страшные. Сейчас бы не знаю, что даже должно происходить в ресторане, чтобы я в нем, так сказать, стоял в очереди.
И есть такой фильм, недавно вышел, может быть, кто-то смотрел из наших зрителей, кто-то нет. Называется он «Меню», и с очень известной актрисой, которая играла в кино шахматном. Я только сейчас помню название на французском этого фильма «Жо де дам». И вот там тоже люди бронировали рестораны там за месяцы вперед. Но вообще вот такая история тебе, она как, она подходит, когда ты бронируешь какой-то кулинарный экспириенс и ждешь несколько месяцев, и потом по маленьким там кусочкам, ну, как, например, я не знаю, там в трехзвездном мишленском ресторане, когда у тебя там 20 перемен блюд, но это все, насколько это тебе кажется.
Я много попробовал подобного рода этих спектаклей, да, и в самых разных вариантах, в скандинавских, там, в датских, шведских, во французских, в бельгийских, в британских и так далее. В общем, не все из них были драматургически безупречны. Все они проседали там к десятому блюду уже большей частью. Вот. Ну, правда, только, пожалуй, там пара французских и там пара испанских вариантов были, где действительно ты эти там 2,5 часа как-то тебя, не перекармливая, так сказать, держали с вниманием. В частности, в Берсатеге есть такой деятель в стране басков, в городе Сан-Себастьян, у него много ресторанов. Я был в его, так сказать, таком типа именном ресторане трехзвездочном, и у него было действительно клево. И в этом еще, во Франции, кстати, есть в городке Лайоль. Сейчас не знаю, есть у него 3 звезды или нет. Там был трехзвездочный мишленовский ресторан, где тоже было не очень большой, с цветами. Такое прям увлекательное меню. Но большей частью это достаточно скучно. Может быть, это даже поражает, наверное, людей, которым просто до чертиков интересны какие-то супер нюансы, или тех, кто никогда ничего подобного не видел. Что, в общем, справедливо, потому что действительно, когда тебе нечто привычное превращает в какой-то цирк, это всегда любопытно. У меня был, например, такой опыт, похожий, наверное, я однажды ездил верхом на осетре. Это довольно странное ощущение, потому что ты как бы привык, что это рыба, но которая лежит все-таки на столе, там, да, на блюде на каком-то. Но я был на пороховом заводе под Тулой, в старом пароходном заводе, который был переделан в завод по производству осетрина. Ну, то, что называется фермерская осетрина, поскольку производство пороха технологически совпадает с выращиванием осетра. Там есть очень много каких-то емкостей для жидкости, соединенных каналами между собой. И это очень удобно. В общем, там осетры, то, как они переезжают из емкости в емкость по мере развития там, и так далее. Вот сейчас в одной из таких огромных, в огромном резервуаре сидела осетриная матка, белужья точнее. Ей было уже под 30 лет, еще давно открылся, еще при советской власти, при конверсии, это там этот цех в производстве осетров. Ей было уже 30 лет, она была одной из первых жительниц этого завода. И она уже достигла роста 5 с лишним метров и веса там в полтонны или больше. Вот. И там периодически спускает просто воду, чтобы очистить, там ее помыть, эту осетрину. Потому что она все-таки, несмотря на то, что здоровые эти цистерны, но не настолько, чтобы, так сказать, осетрина там у нее плескалась вольготно. И ты надеваешь такую специальную резиновую одежду, как, не как водолаза, а просто скорее, как рыбак. Садишься на нее верхом, потому что они не чувствуют, что у них все ощущения так сильные у сетра внизу, на животе, потому что он ползает по дну и, так сказать, такими усиками своими ищет себе там какую-то добычу. И ездишь на ней по скользкому полу на огромной пятиметровой рыбине. Вот, и это действительно странное ощущение, потому что это вроде бы рыба, она выглядит так же, как эта рыба, но она просто очень здоровая. И ты ее не
знаешь,
ешь,
сейчас французы упали, ты сравниваешь это с их некоторыми, не со всеми, понятное
так
дело,
же,
но
так,
с...
тоже ты видишь какую-то еду, вроде бы там, не знаю, кусок картошки, но с ним что-то такое произошло, что, так сказать, делает привычное. Это же больше всего удивляет тебя, когда что-то привычное, так сказать, представляет в каком-то ином виде. Да, как там бабушка пришла в огромном декольте, так сказать, и там с волосами. Вот, а тут примерно тоже та же самая история.
Ну, у меня, кстати, тоже бывают иногда такие же мысли. Я, может быть, не так метафорично, но примерно я некоторые сочетания, или когда ты видишь там в ресторане, и ты понимаешь, как там работал мозг этого человека, и как он пытался сделать. У меня сейчас недавно там подружка запостила в Фейсбуке как раз из французского ресторана, десерт там с белыми трюфелями. Но мой мозг настолько привык, что трюфели – это что-то, я не знаю, из соленой истории, там паста и, ну, все что угодно. Это я все
Это
могу
как
пережить
раз
и
это
даже с радостью.
универсальное, да, там, типа, это и север, и, так сказать, и свит. И все, куда угодно их можешь, так сказать, засунуть.
Но в десерт мне было тяжело. То есть я не могу представить трюфеля на
Так
каком-то
же, как черная
сладком...
икра тоже может быть в десерте. Прекрасно.
Ну... Это, видишь, я еще не настолько...
Просто шоколад же, может быть, ты согласен на соленый шоколад?
Да,
Вот, ну,
да.
соответственно, вот это
Да,
тоже самое.
и даже острый там с красным перцем и так далее.
И с чем угодно, да. Собственно, в мексиканской традиции шоколад – это просто один из видов продуктов, которым можно есть хоть мясо, хоть, так сказать, орех.
А, по-моему, есть какое-то французское блюдо, куда помимо бургундского добавляют еще шоколад, это что-то смесное.
Ну,
По
да,
крайней
полно.
мере, я...
В Мексике полно. Есть куча даже таких стандартных соусов, просто моделируют, ну, как кетчуп, да, там, в которых входит шоколад, или как соусов для приготовления чего-то.
Я надеюсь, сейчас слушатели живого гвоздя и зрители уже себе в блокнотике накидали, что можно, чем можно
Это
удивить.
разные. Вот у меня есть подруга, у которой есть аллергия на трехзвездочные мишленовские рестораны. Странное такое, так сказать, заболевание. Вот. Но просто поскольку вот эти огромные все ужины с там, 15 переменными блюд, они часто состоят еще из 75 ингредиентов, там одно блюдо, или там из 120 все это меню в самых странных сочетаниях. Вот для неподготовленных желудков это может быть таким вот шоком.
А ты не знаешь, я недавно прочитала такое исследование, что как раз в этих самых ресторанах, неважно, там 2-3 звезды, если ты ставишь Моцарта в этом ресторане, то люди тратят больше денег. И многие шефы сейчас обращают внимание на музыкальное такое звуковое сопровождение в своих ресторанах. И они говорят, например, если это у меня что-то там хрустящее, внутри мусс, а сверху какое-нибудь там кисленькое что-то, то это нота там фа, ре и ми. Вот ты историю с музыкой и с кухней как-то можешь объединить в своей голове? И что бы ты
Ну, это,
предпочел,
знаешь,
например,
я только
слушать?
давно, ты знаешь, как эти, как люди помидоры выращивают под музыку Моцарта, еще как
Да,
если растут,
да,
а японцы
да.
коров моют тоже под
Да,
какую-то
да, да,
музыку.
да, да, да.
А
Но
русский,
это...
сказать, главный постсоветский ресторатор Аркадий Новиков в Москве тоже где-то прочитал однажды, что громкая музыка лучше продает, и включил музыку в своих ресторанах так громко, что трудно было говорить за столом. Не знаю, как сейчас там это происходит, но зато это действительно, видимо, как-то немножко, так сказать, ошарашивает тебя и заставляет тебя как-то больше говорить невозможно, ты больше тратишь, так сказать, чтобы
Больше
занять.
тратишь времени на это. Когда ты
Без всякого
слышишь
мусора, это просто громко что-нибудь включаешь и все.
ты уже
Какой-нибудь бит.
на что остается делать? Это стеснительным мужчинам или стеснительным барышням в такие рестораны нужно ходить, когда не сразу можешь разболтаться и говорить о главном. Когда ты слышишь британское Рождество, и ты представляешь вот этот британский стол, что на нем должно быть обязательно, на твой взгляд?
Вот совсем обязательно
Да.
брюссельская капуста.
Серьезно? Я
Да,
думаю, ты сейчас скажешь
брюссельская.
какой-то шедевральный ингредиент, который нужно будет искать там по всей
А это,
Женеве,
кстати,
Париже.
тоже это же загадочная вещь. Это капуста, которая сказать, в городе Брюсселе, ну, сказать, носит название от имени, но она была придумана бельгийцами, видимо, специально для того, чтобы ее ели англичане, потому что никто, кроме них, ее капусту не ест. И это же, кроме того, что она важнейшая часть, это просто один из гарниров для там утки, индейки, неважно, ну что главное мясное, ростбифа, что главное блюдо рождественского стола. Это один из гарниров и сезонный цветок, поскольку в Англии можно купить вот эту палку брюссельской капусты, с которой не ободраны эти шарики капусты, и поставить ее, так сказать,
Но она
в
как такие, как бубенцы, да, выглядят
Да,
такие
и поставить
красивые.
ее на полку, чтобы она украшала твой дом. Тем более, что она бывает разных оттенков, там от лилового до ярко-зеленого, с беловатыми всякими разными. То есть выглядит вполне, так сказать, импозантно. Это сезонный такой, как бы, дизайн английского
Ну
дома.
хорошо, а как ее приготовить, чтобы ее можно было есть? Потому что когда я попадала на брюссельскую капусту, ну, вы просто не умеете ее готовить,
Английский
но...
нет, по-английски это, так сказать, есть невозможно. Вот есть классическое английское приготовление всех овощей, это
Слишком сильно, да, она кукт, слишком сильно приготовлена, мягкая.
Но это еще сейчас связано с тем, что используется из жадности не свежая брюссельская капуста, а замороженная, которая при сильной кулинарной обработке, ну, естественно, теряет вместе с жидкостью всю свою форму, хруст там и так далее. Вот. Я люблю, на самом деле, брюссельскую капусту, но с таким вот нюансом. Есть маленький секрет, который
Давай,
превращает
расскажи.
странное с привкусом какой-то там, даже не больницы, какой-то не могила, но чего-то такого, так сказать, неприятного в очень хорошее базатное блюдо. Это вообще универсально для такой, да, инъекции умами ее можно назвать. Когда ты отвариваешь эту самую брюссельскую капусту 5-7 минут до готовности, вот эти шарики, неважно, свежие, замороженные чуть можно просто, так сказать, прогреть для того, чтобы они, так сказать, стали не ледяными, а теплыми. Вот после чего ты на сковородке растапливаешь сливочное масло, добавляешь туда немножко сахара в него, ну, просто щепотку, сок лимона или лайма, половинку. Там, я исхожу из какой-то такой, типа, одно-две порции. Огромной сковородкой целая семья из 18 человек ждет этой капусты, может все увеличивается в пропорциях. И примерно в таких же количествах, как лимон, добавляешь соевый соус. Вот это до состояния пены нагреваешь эту смесь жидкости и обжариваешь в ней до глянца такого, то, что называется, до состояния карамели, такой, когда покрывается овощи так и тонкой пленкой сахара и жира. Эту самую капусту, это просто идеальный вкус совершенно для всего. Это может быть хоть картошка, хоть сельдерей, хоть... Вот, но в брюссельской капусте это идет страшно совершенно. То есть она становится совсем другой, она преображается.
Ну да, для меня она сейчас по-другому. Я обязательно попробую. Особенно детям. Это мне бы хотелось, чтобы они
Это прям очень
полюбили.
вкусно, да.
Да. А смотри, французы не представляют свою свою кухню и вообще там свои торжественные ужины, обеды без шампанского. Я, кстати, поняла, что я не могу пить шампанское на десерт. Его подают иногда, ну, к десерту. Мне кажется, это вообще это какой-то ужас. И не могу его пить на аперитивы. Я его люблю, шампанское, между блюдами скорее, чтобы немножко освежить то, что французы называют пале, и снова начать там чувствовать какие-то вкусы, вот эти все маленькие пузырьки. Шампанское в Великобритании это что? Понятно, что шампанское это
Шампанское –
французская
это
история, а
брюссельская
что у вас?
капуста для народа, да, то есть жидкая брюссельская капуста, я бы не могу назвать.
Да.
Но дело в том, что вообще рынок шампанского создали британцы, как известно, как вообще рынок вина еще в пору. Британцы уже принадлежали основные винодельческие регионы Франции по наследству от норманнов и путем всяких династических браков. Бордо, вот это все, вот, так сказать. Шампань тоже до сих пор там английское происхождение, многие шампанские дома имеют. И просто поскольку международный рынок вина создал главной торговой нацией Европы, когда англичане отобрали у голландцев это первенство, вот, в общем, шампанское с тех пор стало, так сказать, очень важным, а в нулевых годах с ним произошла еще такая метаморфоза, что оно в Британии стало дешевле, чем во Франции.
То
Такое
есть, подожди, шампанское
новое.
французское дешевле у
Да.
вас, чем у
Ну,
французов?
естественно, французское. В Британии
Да.
есть свои, появились свои игристые вина, произведенные медом шампенуаз, как бы, да, на юге виноградники еще с римских времен. И там они в производстве действительно достигли некоторых высот. И белые вина, и вот сейчас все игристые, у них получается довольно неплохо и стоит дороже французского шампанского в 1,5 раза. Вот, ну, в нулевые началась так называемая шампанская война между крупными торговыми сетями, вроде там Tesco, Waitrose там, и так далее. Это огромные сети супермаркетов национальные. И они стали с друг другом соревноваться, у кого будет дешевле шампанское. И в результате этой войны, например, где-то незадолго до ковида, война достигла пика, можно было французское шампанское, сделанное в Шампане, ну, такой ноунейм марки, небольшие какие-то, или брендированные собственными сетями, можно было купить за 14 фунтов. Это примерно так, на тот момент было 16 евро. Я думаю, что во Франции нет, нельзя купить бутылку
Нельзя.
никакого шампанского. А вот те знаменитые бренды шампанского, которые во Франции, по-моему, тогда стоили где-то в районе 32-35 евро, а в Лондоне, в Англии вообще, в этих сетях можно было купить за 22-24 фунта. То есть это было шампанское в Британии, что-то вроде, не знаю, как Абрау-Дюрсо или какого-то такого советского шампанского в русской традиции. Вот ты приходишь на вечеринку корпоративную, неважно, это может быть маленькая контора какая-нибудь, совершенно не пафосная. Там в меню будет шампанское и чипсы. То есть это
Ничего
такой
себе.
прямо народный напиток. Именно шампанское. Не кава, не, так сказать, просека, не какие-то там другие игристые. Именно шампанское, вот в силу того, что оно его много, что там на него так понизили цены, вот его так пьют.
Французы обидятся, потому что во Франции шампанское это обязательно...
Да, абсолютно не без всякого пафоса. Это вот прям.
Да. Совсем другие ассоциации. Гребешки, устрицы, я не знаю, шампанское, фуагра, икра и так далее. Никогда никакие не чипсы, мне кажется, это их обидело бы. Но ты знаешь, французы, они, мне кажется, ответили вот на такие вещи, но давно. Это тоже какая-то десятилетиями длится вековая история, когда маленькие французы, ну, не знаю, которым сейчас лет там по 50, чуть старше, чем я, ездили на каникулы в Великобританию, их там кормили британские семьи, и они оттуда возвращались и говорили, что кошмар, французская кухня, я цитирую сейчас, простите, если кого-то обижу, сначала ты думаешь, что это типа, ну, дерьмо собачье, а потом сожалеешь, что это не оно. Французы всегда почему-то считают, что так очень высокомерно и надменно говорят, что в британской кухне такая неудачница. И они вообще ведут себя не как джентльмены. Ты вообще согласен с этим, что у британской кухни больше каких-то там минусов, и французы действительно имеют право на эти минусы обращать внимание, или это просто вот действительно такая вековая война, Франция и Англия, и вся эта надменность просто описывает там их чрезмерную уверенность в себе и в каких-то своих способностях, и нежелание видеть плюсов
Нет,
у
это
соседей.
просто разные системы ценностей. Как бы, да? До 17 века, я думаю, нет, конечно, насчет больших и точных исследований, но можно примерно представить, что французская и английская кухни были примерно одним и тем же. Там две страны, которые находятся там близко, управляются, так сказать, теми же феодалами с французскими фамилиями. Ну, с одинаковой историей, с набором вкусовщины, имели примерно одинаковую кухню. Но когда в Британии появились пуритане, и вообще, так сказать, вот это совершенно другие поведенческие и эстетические и прочие каноны возникли, еда просто из системы ценностей как бы вышла куда-то, так сказать, вовне. Во время, начиная там с революции, там чуть раньше, все это английский дух пуританства, вот это сектантство, ненависти к католицизму там, и так далее, ко всему украшательству, в том числе и жизненному. Да, этот образ англичанина, такой внутренний, духовный, это человек в серой шерстяной одежде, шляпе и, так сказать, тяжелых ботинках на корабле отправляется, так сказать, чтобы заработать еще свой, так сказать, 1 000 000 фунтов. Соответственно, еда как-то ушла, и поэтому тут нет ничего странного. Для англичан просто она не была 300 или 400 лет ценностью.
Недаром мы с тобой с пороков начали и назвали эти пороки. Просто у англичан это уже как бы было за гранью, это уже не интересовало их совершенно, да?
Да, соответственно, они же какое-то возвращение интереса к еде как таковой случилось только в 70-е годы в Британии. Связано нам тоже отчасти с французами, потому что мы тогда, когда Британия попала в ЕС, ее долго французы, кстати, туда не пускали, Деголи, товарищи. Вот. Туда приехала какая-то некая генерация французских поваров в Лондон и в окрестности. И они вот как-то тоже начали что-то там какой-то блеск придавать французской, итальянской, английской идее, открыли французские рестораны всякие громкие. И постепенно все это закончилось там Джимми Оливером и всем то, что мы имеем сегодня. Но это, конечно же, это изменило там какую-то часть, но все равно в массе своей британец до сих пор достаточно равнодушен. То есть для него это не на первом месте. Это такая вот до сих пор пуританская, так сказать, скромность.
А что сейчас? А что вот 2023-2024, что ты вынес бы? Что, как вернее, что они для себя выносят? Что важнее?
Они отдали свою кухню на откуп иммигрантов, как и многое в своей жизни. То есть 90% того, что считается английским национальным достоянием в смысле еды, это вклад иммигрантов. Там fish and chips придумали евреи итальянские, которые жили в Британии. Там было огромное количество рыбы, которые британцы научили есть римляне, которые они тоже и к рыбе-то были равнодушны в свое время. Но они просто ее потом съели все довольно быстро, загадили Темзу, поэтому у них рыба закончилась, кроме лосося. И только в океане приходилось ее ловить. Так вот, итальянские евреи стали жарить эту самую рыбу в
Тесте.
жире из говядины, чтобы разрешать законы кашрута, что рыба может с мясом сочетаться. А никаких других масел, как бы растительного масла не было на тот момент, в 19 веке не было в таком в обиходе в британском. Было только сливочное масло или говяжий жир. Сливочное масло, ну, рыбу, в принципе, тоже можно жарить, потому что это тоже кашу разрешает, но оно дорогое. А вот жир ничего не стоил, поскольку там только на рынке Смитфилд в центре Лондона каждый год сбивали чуть ли там не миллион, так сказать, коров. И быков. И продавали мясо, а жир перетапливали вот в это сам для кулинарных целей. Вот и в нем, собственно, готовили fish and chips. Потом все эти индийские, бангладешские блюда, которые главное, там, если считать, там, сколько съели чего британцы в каком году, то там процентов там, 25 обычно составляет там, тикка масала. Курица в соусе масала. которые, как привезли в 19 веке из очередного индийского похода, так она там, так сказать, и прижилась. И так вот, если там копать, там где-то будет что-то просто итальянское, там что-то испанское, далее. И так и чисто британского, вот, кроме ветчины и даже вот брюссельской капусты, которую они так любят, она это в Брюсселе.
Пудинги, нет? Я думала, пудинги.
М?
Пудинги-то уж точно должны быть, точно, сто
Ну,
процентов.
пудинги, да, просто английский язык чрезвычайно богатый во всех других отношениях, самый богатый язык мира, да, там просто там на все, для всего существует там пять вариантов, так сказать, синонимов, вот, больше всего слов. В отношении пудинга, в отношении десертов, он все называет пудингом. Вот англичане нет, как у французов, 153 вида десертов, есть просто пудинг на все. Это просто средневековая штука, которая просто называется пудингом, но это не есть какое-то специфическое, так сказать, изобретение. Даже вот этот знаменитый рождественский пудинг, это просто на самом деле фруктовый батончик такой огромный. Это во многих кулинарных традициях распространен. Просто он символизировал мощь Британской империи и ее географическую протяженность. Все специи, которые только есть в мире, все фрукты в сухом виде, весь алкоголь со всего мира ты смешиваешь и, так сказать, запекаешь на водяной бане, у тебя получается этот пудинг. Ну, это такой вот... Тем самым ты, поедая пудинг, ты как бы поедаешь тело Британской империи, которое никогда не
Сильный.
закроет солнце.
Да. А еще один момент, который хотела бы с тобой обсудить, у нас не очень много времени остается. Сейчас очень много разных сервисов, которые тебе, с одной стороны, предлагают доставку, там тебе уже все порезали овощи, и ты как бы, и, не знаю, там мясо, и ты самоустраняешься практически от процесса еды. С другой стороны, тебе разные марки электроэлектроники предлагают такие аппараты, которые, не знаю, там типа микс, термомикс и всякие такие другие миксы. Тоже там нажимаешь на пару кнопок, и тебе просто нужно добрасывать то, что ты заказал, уже порезанное. Вот, а искусственный интеллект и приготовление еды, тебя эта история не пугает? Пугает. Я понимаю, что, может быть, в ресторанах она может быть полезной, как-то там можно снизить затраты и повысить прибыль, с одной стороны, оптимизировать какие-то операции. Но ты как вот на это смотришь? Искусственный интеллект и еда.
Я думаю, что это не имеет тоже большого смысла, потому что очень простые операции в еде, и их простота настолько, так сказать, идет вразрез с использованием любой технологии современнее, чем 18 век, фактически, что просто невыгодно. Знаете, как я был однажды на одной из самых больших в мире, в Европе, по крайней мере, бойне в России под Белгородом. И там уже дикое количество всего автоматизировано. Там свиней и коров, какие-то роботы там членят на части. Но есть 10 операций, где стоит просто человек с ножом и подрезает какую-то жилу. Вот. И чтобы поставить тут, можно поставить туда аппарат, который будет делать за него, но этот аппарат будет стоить дороже, чем этот завод. То есть это будет уже какая-то хирургическая техника 153-го поколения, поэтому на суперсовременном заводе все равно стоит человек с ножом просто и подрезает эту жилу в силу просто экономических причин.
Но смотри, когда ты готовишь у себя на кухне, там, в зиме или, неважно, дома, у тебя же наверняка есть какие-то супераппараты, которые тебе помогают там контролировать температуру, время приготовления. Помню, я обожаю вот этот мой, у меня есть такой девайс,
Да, но
такая...
это просто вопрос удобства, но это не меняет канву. Канва остается ровно той же самой. Просто это сама профессия стала более мультигендерной там, да? Раньше, если это мужик такой, так сказать, работающий, живущий в казарме и носящий на себе мешок с картошки, еще при этом бьет палку по голове или по варежке повара. А всякие вот эти приборы просто дали возможность худосочным, красивым женщинам, так сказать, позировать в красивых белых кителях.
Но смотри, все равно не так много худосочных и красивых женщин на кухне. Если посмотреть на последние там списки шефов и кто получал Мишлен, все равно это всегда очень такая мускулинная история. Не пускают женщин на кухню.
Ну,
А
я не знаю.
дома заставляют готовить
Не то, что
на
не
пять
пускают.
детей.
Нет, я, конечно, не верю в этот заговор. Просто это такая история, но специфика устройства, там тесно, грязно, так сказать, там даже, в общем, как-то в 99% ресторанов женщины все равно ставят большинство на кухне, но для руководства всем этим делом нужно, видимо, какой-то, так сказать, чуть меньше деликатность там и так далее. Может,
Да.
быть, поэтому. Может быть, просто
Есть.
традиция такая, что патриархата там долго еще не выбьешь, а тоже так, как в армии. Да, там тоже не очень мало, много женщин, бригадных генералов.
Ну, есть шефы и су-шефы. Да, чтобы закончить на чем-то позитивном, не то, ну, не на мужиках, которые правят на кухне, но я очень люблю, когда если шеф мужчина, и он меня там способен поразить, конечно, это очень здорово. Есть такая еще история, мне очень всегда интересно, когда ты пишешь свои посты или заметки, когда ты делаешь такие экскурсы в истории, которых уже много было в этой программе, надеюсь, там тоже все это оценили. Если мы говорим про гурман-литературу, под конец года, есть ли какая-то книга, которую ты посоветуешь нам прочитать вместе со зрителями «Живого гвоздя», которая там, я не знаю, скрасит, заставит наши поле пальпировать, там всякими пузырьками разбиваться, или, может быть, что-то такое, что не такую реакцию вызвать, но что-то связанное с кухней, Рождеством, Новым годом, не обязательно, но с кухней.
А я сейчас увлекся так, с точки зрения кухни. Сейчас есть такой узкомодный, все, мода же не обязательно всеобщая, когда у меня есть какие-то маленькие подводничения. Сейчас, по крайней мере, в Британии и в Штатах тоже есть мода на комиксные кулинарные книги. В частности, вот я изучаю корейские кулинарные комиксы и японские. Ну, это такая, это просто история кухни, рассказанная по эстетическим законам страны, в которой эта кухня, так сказать, придумана. Да, там японская манга или вот какие-то там еще жанровые корейские тоже сценки, это, ну, это немножко по-другому ты начинаешь воспринимать информацию. В классической кулинарной книге, где там либо через бу-бу-бу историю, как я, или через просто смесь картошки с морковкой.
Но там какой-то есть, я не знаю, там идет
сторителлинг вот,
какой-то, и попутно тебе объясняют какие-то
да, вот,
блюда.
Смотри, у меня есть книжка, смотрите, вот. Кук Корен.
Кук Корен, угу.
Там
Готовьте
вот,
корейское.
тут всякие люди, их герои. А они объясняют, что там, как, что там, что значит, вот на полке в магазинах. Всякие тоже, вот видите, нарисованы. Ну, это просто забавно такая штука.
И там можно действительно в себе выцепить несколько
Да,
рецептов, которые ты у себя на
конечно.
кухне можешь сделать.
Вот салат из морской капусты, например.
Супер.
Какой способ отстранения? Да, потому что все то же самое, конечно, можно было сделать классическим образом, но это уже намылено, видимо, так сказать. По крайней мере, у меня намылен глаз, это смотреть, это скучно, а это забавно.
Действительно оригинально. Алексей Зимин, главный редактор журнала «Зима», ресторатор и писатель, гость «Живого гвоздя». Всем хороших каникул, счастливого Нового года и прекрасного Рождества. Ханку мы уже отметили, поэтому
Да.
никого уже не
Праздник.
удивишь. Спасибо огромное.